Дорогие друзья, сегодня мы начинаем семинар на тему «Секреты семейного счастья». Семья нуждается в глубоком размышлении, углубленном, чтобы помочь семье выбраться из той катастрофы, в которую она попала. Все сегодня думают, когда создают семью, что они будут обязательно счастливы. Потому что никогда молодая пара не видит свой будущий семейный путь в каком-то темном свете. Но между тем статистика говорит о том, что семья находится в катастрофическом положении. Недавно было сделано небольшое исследование в городе, составляющем 30 тысяч жителей. В течение года в этом городке небольшом было заключено 246 семейных союзов, браков. Все эти люди, все эти пары думали и мечтали о том, что их семьи будут счастливы. Что же случилось к концу года? По статистике, в конце года оказалось, что 242 семьи разрушены. И осталось из тех семей, которые в начале года были, как в прошлом году, заключившие брачный союз, осталось этих пар только 6. И тот процент, о котором мы с такой радостью говорим, что у нас только половина семей разрушается, это неверное сведение, потому что разрушаются семьи гораздо в большем количестве. Что же происходит в семье? Почему идут такие глубокие, глубинные, разрушительные процессы в этом маленьком завете, в этом маленьком союзе муж и жена? Что происходит? Об этом нужно думать, говорить, читать, об этом нужно молиться, об этом нужно просто рассуждать. И первое рассуждение на уровне муж и жена. Что там происходит? Какие процессы происходят, когда двое хотят создать этот прекрасный союз, который сегодня сияет как солнышко? Муж и жена, семья. И давайте мы сегодня, именно сегодня, поднимем первую тему. Что такое семья? Ведь нам нужно ответить, понимаем ли мы вот это короткое слово из семи букв «семья». А что это? Я хотела бы, чтобы мы ответили на этот вопрос вместе. Люди понимают сегодня с разных точек зрения, что такое семья. И они понимают, что семья – это ячейка общества, которая создалась в результате развития общества. То есть общество развивалось, особи были, возможно, отдельно друг от друга, потом они объединились вместе и начали создавать семьи. Общество доразвивалось до того, что одна особь мужского пола стала объединять вокруг себя несколько особей женского пола. И это тоже считалось семьей. Но общество развивается дальше. А какие процессы происходят дальше? Как развивается дальше общество? И люди фантазируют по этому поводу. Я помню, когда мне было лет 15-16, тогда было такое рекламное очень известие большое. Мы движемся вперед к коммунизму. И бабушки наши были в ужасе от следующей фразы. И семей там, и не будет. А будут жить все, кто с кем хочет. Почему бабушки были в ужасе? Потому что они знали, что общество состоит из семей. А как это может общество доразвиваться до такого состояния, когда семей не будет? Для них это было новостью. И они были и возмущены, и встревожены. Но общество развивается дальше. И вы знаете, недавно в газете я прочитала интересную заметочку. Одна девушка симпатичная вышла замуж, заключила свое семейное соглашение, юридически подтвердила за свой ноутбук. Это тоже считается семья, юридически подтвержденная. Женщина в Германии вышла замуж за Берлинскую стену. И тоже этот союз был утвержден юридически. Является ли это семьей? Или, например, один мужчина женился на кошке. И тоже юридически это было утверждено союз как семья. Возможно ли это? И вот результат развития общества как раз и допускает такие браки. А это невероятно. Для нормальных людей, которые создают семьи, это невозможные варианты. Но оказалось, человечество сейчас в таком состоянии и такое отношение имеет к семье, что это возможно. И это ужасно, что это возможно. Вторая ошибка общества по отношению к семье. Люди сегодня считают, что семья – это временное явление. То есть, если я женюсь, я еще посмотрю, сколько я там буду в браке. Если у меня какие-то будут неудачи, ничего страшного, разведусь. Ничего страшного и не будет. И это становится нормой общества. Даже государство защищает эту норму и вводит ее как норму. Люди могут заключить брачный союз, и даже юристы им сразу предлагают: пожалуйста, заключите брачный контракт. Если спросить, зачем заключается брачный контракт, на случай чего заключается такой документ? Все ответят дружно: на случай развода. Итак, человек только начинает свой семейный путь, а у него уже в голове есть такая информация. В случае чего я имею право развестись, да еще и при этом что-то я выиграю по этому брачному контракту. Или что-то проиграю, поэтому я не очень стремлюсь к разводу. То есть вот такой взгляд на семью, он унижает семью сегодня и готовит общество к очень ненормальным решениям разрушить семью в любой момент. И даже люди, которые любят друг друга и заключают брачные союзы, семьи создают, у них обязательно возникает через некоторое время мысль: если что-то мне не понравится, я разведусь, потому что государство утверждает такой акт. И есть специальные акты разводов, поэтому я ничего страшного там в этом не вижу. И это самое страшное, что общество в этом ничего не видит. В этом, в разрушении семьи. Еще есть одна ошибка, очень серьезная ошибка, это в семье не имеет значения пол партнера. Семья может быть в любом варианте. И вот сегодня мы встречаем семьи. Мужчина может жениться на мужчине. Женщина может жениться на женщине. И это заключается как юридический акт и акт настоящей семьи. И это ужасно. Потому что в такие семьи потом даже вводят детей. Они имеют право воспитывать детей. Что это за дети? Как они будут расти? Какие у них будут отклонения? Никто об этом не думает. Но и это считается юридически защищенная семья. Вот эти три ошибки основные, они унижают семью, они уничтожают семью. Но общество сегодня воспринимает вот это ошибочное мнение как норму. И это и является самым большим ужасом, к которому катится такой союз, как семья. Оказывается, есть и другие точки зрения, и это точка зрения автора семьи. Он говорит, что такое семья. Это еще три точки зрения, которые имеют Библия и Бог. Кто же является автором семьи? И мы все знаем, что автором семьи является Творец, Бог, Вселенной, нашей Земли, и в том числе и семьи. И вот Библия говорит, как это происходило. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог». Вот таким образом происходила первая свадьба. Первая свадьба на новенькой, красивой, сотворенной Богом земле. Это было первое бракосочетание, и Бог сказал: «Я являюсь автором этого прекрасного союза». Все другие небожители, смотря на этот акт, радовались, восклицали от радости, пели, потому что это было очень красиво, соединение этих двух красивых молодых людей. Итак, автором брака является Бог. И если нас интересуют какие-то вопросы в отношении этого союза, мы должны обращаться к автору брака и спросить у него, а что вот здесь нужно делать? А как надо бы вот здесь? Лучше не знает никто, как сам конструктор, инструктор или творец этого союза. Вторая точка зрения Библии – брак вечен. Люди думают, что брак – это временное явление. А Бог говорит, что брак – это вечное установление Божие. Когда я об этом говорю с парой, которая поссорилась между собой, и они приходят на консультацию, и я им говорю, вы знаете, что брак – это вечное установление, когда у людей, которые поссорились, у них мысль одна – как бы расстаться быстрее. И я им говорю, а брак – вечное установление Божие. Они мне говорят, неужели, какой ужас, это мы будем вечно вот так вот мучиться друг с другом, не имея права развестись? Но Бог имел в виду другое. Это вечное имеет в виду в себе счастье, радость, удовольствие, которые никогда не оканчиваются. Сегодня люди сумели сделать брак несчастным местом на земле. Но Бог имел в виду, что это будет место счастья, и причем никогда не кончающегося. Поэтому Бог правильно подумал, если это счастье, то желательно, чтобы оно никогда не оканчивалось. И когда люди думают, когда заключают союз, что они всегда будут вместе, о чем они всегда говорят, это план Божий, и это правильно. Самое главное – понять, как же этот брак сделать вечным, но счастливым. А третья точка зрения, что его составляют брак только две личности – мужчина и женщина. И мы об этом читали в Библии. «Сотворил мужчину и женщину, и соединил, и благословил их». Итак, в брак входит только две личности – мужчина и женщина. Это считается семьей с точки зрения Библии. Итак, мы видим, что Бог имеет совершенно другие точки зрения на брак. Но кроме этого, даже люди сегодня, наблюдая за семьей, за нормальной, функционирующей семьей, они делают свои выводы. Психологи говорят, что общество состоит из семей и является таким, каким главы семей его делают. Итак, есть ответственные за семьи, за их влияние семьи. И это очень должно быть сильное, хорошее, благотворное влияние. Семья должна влиять на общество. И если это происходит, это нормально. Общество будет функционировать нормально. Очень интересно еще одно. Хочу привести такие очень интересные слова. Сердцем общества и нации является семья. Сердцем общества и нации. Сердце – это тот орган, без которого тело не может существовать. Если сердце больное, человек очень плохо себя чувствует. Это и скорая помощь, и таблетки, это операции, это много чего. Вот семья является сердцем общества. Общество – самым чувствительной его клеточкой, самой чувствительной точкой. И поэтому за ним нужен уход. Мы бережем свое сердце, и мы должны беречь свои семьи. И еще одно очень интересное выражение. Мы хотим, чтобы наше общество было благополучным, чтобы нация расцветала, чтобы государство было сильным. И это правильно. Люди верующие и неверующие, но когда они живут в обществе, они хотят, чтобы общество было сильным. И вот интересное наблюдение. Благополучие общества, успех церкви и процветание нации зависит от влияния семьи. Вот короткий вывод. Какая семья – такое общество. Какая семья – такое государство. Какая семья – такая нация. И вот мы теперь давайте заглянем в свои семьи и посмотрим, что мы делаем для того, чтобы наша нация, наше общество, наша церковь были сильными, были красивыми, хорошо влияющими на все человечество. Для этого нужно кое-что нам знать. И мы должны ответить на несколько вопросов вместе с вами. Когда я буду задавать вопрос, вы можете сами себе отвечать на него. А вопрос будет один и тот же. Что такое семья? И давайте попытаемся ответить. Первый ответ. Что такое семья? Это школа. Семья – это школа, оказывается. Почему? А потому что в семье, как в школе, родители обучаются взаимоотношениям между собою, И семья способствует этому, потому что две личности, муж и жена, находятся в очень близком соприкосновении сутками. 24 часа они помнят друг о друге, иногда находятся вместе, но у них также есть и дети. Семья – это не только муж и жена, это еще одна система – родители и дети. И в этой системе тоже идет обучение взаимоотношениям, принципам взаимоотношений. И вот как функционирует школа, какую выполняет программу, то мы и обучаем, этому обучаем детей своих. Этому обучаемся между собой. Взаимоотношения – это может быть и какая-то теплота, сострадание. Это может быть принцип, как простить, как понять. И вот эти взаимоотношения функционируют хорошо тогда, когда семья здорова. Итак, семья – это школа. Она обучает принципам взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, между детьми и родителями. Еще одна функция школы – она обучает основы, дает основы воспитания. Очень интересное наблюдение такое психологов. Когда ребенок растет в семье, он до 7 лет впитывает в себя все основы своего основного базового характера. До 7 лет. Интеллект имеет такие же тенденции. То есть ребенок открывает себе, или родители помогают ему открыть себе интеллект настолько высокий, насколько это возможно в этой семье. А что же происходит дальше? Мы же обычно отдаем в школу, потом они поступают в вузы, дети, и думаем, там они интеллектуально развиваются, увеличивают, расширяют свой интеллект. Это не так. Потому что в семье открывается основная база интеллектуальная. И на этой основе развивает ребенка и школа, и дальше, и ребенок сам развивается, а база остается одной и той же. То же самое, что мы строим дом и делаем размер фундамента. И потом, как бы на этом фундаменте мы строили, мы не можем его расширить, мы не можем его что-то сделать. На этом фундаменте растет здание. Оно может быть выше, ниже, но не шире, потому что фундамент ограждает эти размеры. То же самое получается с интеллектом. В семье развивается интеллект, и этот интеллект развивается только до 7 лет. И все с этим согласны, что действительно, какой интеллект будет развит родителями у этого ребенка, это будет зависеть от качества семьи самой. Итак, еще одно очень большое качество семьи как школы. Потому что в школе обучают предметам. Мы знаем, вот математика там, или арифметика начинается, там, родная речь, они учатся читать, считать. И это начало все, это предметы. Сначала маленькие предметы по объему, потом побольше. Уже в 10 классе там и по 8 предметов в один день получают дети. Какими же предметами обладает эта школа и что она излагает для детей? Какие предметы обучаются? Вот список предметов, таких как прощение, дружба, сострадание, понимание, нежность. Это те предметы, которые изучаются в семье. И дети особенно интересно изучают эти предметы. Это не та парта, где дети сидят, послушно сложив ручки. Дети могут играть, дети могут где-то под столом сидеть и в то же самое время обучаться. И от кого они обучают? Кто их воспитывает? Родители, муж и жена или папа и мама. Они очень хорошо издают эти предметы. Они их показывают прямо на практическом занятии. То есть, когда родители прощают друг друга, когда они обнимают друг друга, когда они сочувствуют друг другу, эти предметы обучают детей, каким образом они дальше должны жить в этом мире. Но, к сожалению большому, кроме этих перечисленных прекрасных предметов, в наших семьях дети обучаются раздражению, гневу, ярости, каким-то словам некрасивым. И где они этому обучаются? В семьях. То есть школа все равно функционирует. Мы делаем вывод, как бы вы ни хотели, но ваша семья является школой. И мы не говорим, она может быть школой, она всегда школа. Что такое семья? Это школа. Хотите вы или не хотите, но вы будете обучать. Нужно нашим отцам и мамам, как педагогам, просто подумать, какие предметы мы излагаем для наших детей. Что мы там делаем в этих семьях? И этим мы настраиваем наших детей на будущее употребление этих предметов. Так как мы в жизни постоянно считаем и читаем, так и эти дети, которые выросли в семьях, где их научили раздражаться, ругаться, ссориться, драться, убивать друг друга, этому научили, эти дети в семье своей потом будут проявлять эти предметы. Еще один вопрос. Что такое семья? Семья – это больница, которая может лечить. Какие же болезни может лечить больница? Я здесь выделила несколько направлений. Это может быть лечение или исцеление, помощь в духовном смысле, духовное исцеление. Это может быть физическое исцеление и нравственное исцеление. И вы знаете, что семья действительно может стать больницей, где может человек получить помощь. Семья создается для того, чтобы друг другу помогали люди. И если получится так, что один заболел, может быть, это ошибка, может быть, это что-то специально сделано, может, человек имеет какой-то недостаток, нравственный недостаток. Так вот, семья создается для того, чтобы если один упал, другой мог поднять его. Это исцеление может проявить любой член семьи друг другу, потому что в семье должно присутствовать, по крайней мере, лекарство, которое очень хорошо исцеляет нравственные и духовные болезни. Это любовь. Только в семье она функционирует так сильно, что может спасти человека даже при физическом страшном состоянии. Я знаю многие семьи, в которых функционирует, функция ее соблюдается как больница или лечебница, когда человек получает вдруг увечье, а там есть лекарство, любовь. И вот жена, получив вот такое обезображенное тело мужа, когда у него ни рук, ни ног нет, но она его любит. Что она делает? Она пытается и нравственно, и духовно помочь ему. Она убеждает его, что он дорог ей такой, как есть. Конечно, ему немножко, может быть, неловко сначала. Они иногда даже скрывают такое состояние. Но жена любящая, она всегда готова будет помочь, исцелить, помочь убедить его, что он полноценная личность, которую стоит любить. В настоящей семье только могут творится такие прекрасные действия. Потому что семья – это лечебница, это больница. Я знаю, такие интересные наблюдения проводили наши помощники, психологи. Они пришли в дом малютки. И там несколько было групп детей маленьких, отказничков. Они были маленькие еще. Некоторые были до полугода, некоторые уже годик им был. И дети не получали ласки, внимания столько, сколько надо. Потому что не было времени этим нянечкам за всеми этими детьми усмотреть одновременно. И получалась такая картина, что ребенок имеет уже 7-8 возрастом месяцев, а он еще головку не держит. Потому что с ребенком нужно как-то по-другому относиться, чем там эта возможность имеется у этих людей. Поэтому наши помощники решили помочь этим детям. И они попросили выделить им группу детей, чтобы они могли каждый день приходить к ним. И руководство пошло навстречу. И выделили 10 детей. Еще было там несколько детей в другой группе. Но они сказали, мы за этими уже как-то усмотрим. Ну и хорошо. И наши люди начали посещать этих детей в течение 6 месяцев. Каждый день кто-то, двое или трое приходили к этим детям. Они их обнимали, целовали, говорили с ними, пели для них. Брали их на ручки, носили их. И что самое интересное, что дети через полгода догнали своих сверстников, которые были в нормальных семьях. Это о чем говорит? Что физическое исцеление может быть в семье при наличии лекарства, любви, прикосновения, сострадания, помощи. Это как раз делает семью настоящей больницей. И муж, и жена могут помочь друг другу. И тогда семья действительно может существовать всегда. Но она должна быть больницей. Еще одно определение семьи, которое дали супруги, это «семья может быть раем». Есть такая поговорка: «С милым в шалаше рай». И действительно, рай, пока дождик не пойдет, пока капель не начнется и вода не начнет на голову капать. Люди считают семью раем, но он должен не помешать ни дождик, ни град, ни ветер. Когда семья может быть раем? Когда она составляет самое прекрасное место на земле. Когда там атмосфера такая, что туда хочется идти. После работы никуда больше, только в семью. Вот это семья рай. Но люди, к сожалению, делают противоположное из своей семьи. Если они преподают предметы такие, как ругань, убийство, слезы, драки, это место никак раем не назовешь, и туда не хочется идти. И мы говорим: это семья, это ад, я туда не хочу. Такие семьи разводятся, потому что там предметы изучаются, нестерпимые для личности. Это унижение, это слезы, это неприятное, это страшное место. И, конечно, такое вечное существование в таком состоянии быть не должно. Люди такие расстаются. Наша задача все-таки привести семью в состояние рая. Возможно ли это? Возможно. И я хочу утешить вас. Если бы даже у вас казалось вам, что у вас совершенно невозможные отношения, их можно исправить. Мы только посмотрим, как это сделать, куда надо смотреть и что увидеть. Еще один вопрос. Что такое семья? И ответ будет новый. Семья – это мастерская. Что же в этой мастерской делают, что мастерят, кого готовят? Я помню, когда-то и в наших старых книгах рассказывали, что существовали мастера, которые имели учеников, которые назывались подмастерья. То есть и эти мастера обучали молодых, даже мальчиков. И мы знаем много случаев такой из русской литературы, когда подмастерьями были очень знаменитые сегодня люди. Они учились тот сапоги делать, тот еще что-нибудь. И Библия даже рассказывает, что многие апостолы даже были и знали вот такие разные способы трудов, как заработать деньги. Они учились этому, в семье учились этому. И семья является такой вот мастерской. Кого же она имеет как подмастерье, кого готовит? И какие навыки дает в мастерской папа, мама своим детям? Первые навыки – это навыки ведения хозяйства. Сколько есть детей – это все подмастерья, которые помогают, которые готовы взять на себя какую-то часть ответственности. И вот самое интересное – если родители не делают свою семью мастерской, если их дети растут бездельниками, если они не являются вот этими помощниками, причем помощниками не из-под палки, а помощниками для души, с радостью выполняя какую-то работу, если этой атмосферы в доме нет, кто же вырастет с этой семьи? Какие девочки вырастут, когда они никогда не мыли посуду, когда они никогда не убирали постель за собой? Все за них делала мама или бабушка. Девочки только знали одно – сидеть у зеркала, отращивать ногти, ухаживать за своим лицом, одеваться, и причем деньги за это все брать с родителей. И если такая мастерская, кого она воспитает? Какое будет новое поколение? Итак, навыки ведения хозяйства должны быть одним из предметов, которым обучает такое учебное заведение, как семья. Можно назвать даже это вуз. Потому что высшего учебного заведения воспитания навыков ведения хозяйства с самого детства нет. Если ребенку 3 года, он уже должен знать, что у него есть в семье какая-то обязанность. Пусть это будут маленькие обязанности, но дети должны с 3 лет иметь свои обязанности. И они должны усовершенствовать свою работу, а родители должны им помогать в этом. Навыки ведения хозяйства должны иметь не только девочки, но и мальчики. Сегодня беда буквально общества. Мальчики имеют желание создать семью, они хотят жениться, они встречаются с девушками и заявляют родителям, что они хотят жениться, уже создавая семью. В самом деле этот мальчик, он никогда не держал никакого инструмента в руках, он не умеет гвоздь забить. Он не умеет ничего делать по хозяйству. Долго ли будет существовать такая семья? Вот это и есть ответом то, что мы наблюдаем. Не будет существовать такая семья. Если у них финансовое обеспечение, они могут пригласить кого-нибудь из мастеров, кто это умеет делать. А если у них денег нет, а если кризис, а если зарплата небольшая, и мы не можем пригласить, так вот, я приглашаю всех родителей, пап и мам, чтобы они обучали своих детей всем навыкам хозяйственным. Девочки должны уметь и шить, и вязать, и варить, знать принципы здорового образа жизни. Мальчики должны работать и с деревом, и с гвоздями, и с топором, и с молотком, и с отвертками. Они должны знать это все. Это делает семья. Если уже женился парень и хочет это все обучиться этому, это получается очень трудно. Да и лень, уже у него нет навыков этих, оно ему это совершенно не нужно. Еще один предмет, который изучается в этом учебном заведении. Умение вести семейный бюджет. Оказывается, этому надо учить в семье. Семейный бюджет – это умение жить теми средствами, которые получаем. И каждая семья сегодня, каждый месяц задумывается над своим состоянием финансов. Не хватило на 2 недели, не хватило до зарплаты 10 дней, не хватило 7 дней. Почему так получается? Люди не умеют жить по бюджету. Как же составляется семейный бюджет? И главное, что семья может научить своих детей жить по бюджету. Как это делается? Опять же, этот возраст, 3 года. После 3 лет каждая семья должна обучать детей своих жить по бюджету. Как это можно сделать? Когда папа получает зарплату, или мама, и вместе получают они, в какой-то день они садятся всей семьей вокруг стола. Выкладываются на стол деньги, которые имеются в наличии. И вот сейчас проходит деление наших средств. Ребенок тоже сидит, ему 3 года, 5 или 8 или 10 лет, но уже с 3 лет он за этим столом бюджетным сидит. И он видит, как мама и папа считают все денежки. Потом они отделяют часть, куда, по назначению. Какие-то они отделяют на храм, какие-то на одежду, на питание, на коммунальные расходы. Если есть машина, на машину. И ребенок все это слушает. Но у ребенка в руках конверты, на которых написано или нарисованы рисуночки, что это за деньги. Если там нарисована одежда, он туда ложит отделенную от всего общей суммы отделенные деньги на одежду. Ребенок это сам туда своими ручками засовывает эти деньги. Второе на питание. Он другой конвертик, что мама с папой отделили. На еще какие-то расходы. Все это сам ребенок делает своими руками. Такие дети, зная, куда эти денежки идут, никогда в магазине или в игрушечном магазине не будут орать вам на весь вестибюль «хочу игрушку», «купи мне игрушку», потому что он очень хорошо понимает, где деньги, по каким конвертам разложены. Если ребенок хочет игрушку, можно в семейный бюджет написать статью «игрушка», какую он хочет, медвежонок. И мы пишем «медвежонок». Берем конверт и пишем «медвежонок». И с каждой зарплаты мы откладываем денежки на медвежонка. И ребенок знает, вот накопится сумма, и мы пойдем покупать медвежонка. Это будет первый медвежонок из семейного бюджета. Но урок для этого ребенка будет на всю жизнь. Он будет знать, как не брать кредитов, как не одалживать так, что потом отдать невозможно? Он никогда этого делать не будет. Он будет жить в той рамке бюджетном, который в данный момент у него есть. А ведь эти кредиты и эти долги – это та петля, которую сатана сегодня предлагает людям. Пожалуйста, возьмите. Как рассчитываться будете – это уже не важный вопрос. А это как раз важный вопрос. Как отдать? Будет ли возможность отдать? И в больших случаях это получаемый отрицательный ответ. Отдать невозможно. И почему такая беда пришла в наши семьи? Потому что никогда не обучают наших детей жить по бюджету. И мамы должны жить по бюджету, и папы должны жить по бюджету, вкладывая в те рамки, какие есть. Если нам нужно больше денег, что делаем? Зарабатываем. Мы ищем дополнительный доход, чтобы плюс был в семье, чтобы не было большого дефицита. Итак, обучение в этом вузе аккуратности и чистоплотности происходит именно в семье. Это еще одна мастерская, которая готовит специалистов по чистоплотности и аккуратности. Очень интересное наблюдение психологически. Оказывается, в жизни человека есть период, который составляет только один год, когда можно ребенка научить быть аккуратным, чистоплотным, иметь чувство долга на всю жизнь. И это один год. Если вы думаете, что это с 18 лет, глубоко ошибаетесь. Это расстояние возраста от 2,5 лет до 3,5 лет. Вот это мамам и папам Бог дал период обучать детей чисто плотности и аккуратности. Как вы помните, я говорила, что ребенка нужно обучать разным трудам, начиная с 3 лет. Как раз потому, что у ребенка есть этот период от 2,5 лет, когда у него есть психологическая потребность. И очень интересное, нравится маме. Если мама скажет, это мне очень нравится, я тебя очень люблю, ты молодец, мне так это понравилось, как ты сделал. Ребенок будет из всех сил это делать. И если в это время мама ему показывает, как складывать одежду, как складывать игрушки, и маме это нравится. Вот в течение года ребенок учится этому, и он будет на всю жизнь аккуратист высшей марки. Это ребенок никогда не оставит игрушку где-то в углу. Потому что у него уже за год такая привычка выработалась, что он уже не может выдержать, если что-то лежит не на месте. Но это время от 2,5 лет. Сколько родителей об этом знают? Почему родители плачут, приходят на консультации к психологам, консультируются по поводу, что делать с моим детем? Посуду не моет, ложки на место не ложит, не кладет ничего на свое место, ни с одежды, ни с книг, ничего. Дома такой рейвах, что невозможно, бабушка не успевает, и я не успеваю, как мать, это все убрать. Почему родители должны убирать за взрослыми детьми? Потому что они их не обучили принципу аккуратности, чувству высокому долга, чтобы все лежало на своих местах. Если мы не успели сделать это вовремя, мы имеем большую проблему. Потому что чувство, что я хочу нравиться маме, и это для меня очень дорого, бывает только в этот период. Выше уже мы смотрим, наблюдаем другую картину. Приходит ребенок со школы, бросает рюкзак в одну сторону, рукавицы в другую, швыряет ботинки по всей комнате, и мама ему говорит из кухни: «Убери, что это валяется у тебя? Убери рюкзак, положи на место, мне это очень не нравится». И вот 8-летний ребенок может сказать маме из своей комнаты: «Если тебе не нравится, убери сама». Вот, потому что для него этот принцип «не нравится маме» потерял свой глубокий психологический смысл. Мы потеряли время, а ребенок потерял возможность научиться такому хорошему предмету, как аккуратность и чистоплотность. Итак, что такое семья? Еще один вопрос. И отвечаем: семья – это союз двух любящих сердец. Это соединение двух навсегда. Но в основе этого брака должна быть любовь. Если нет любви, а есть какие-то другие основы для брака, то ли просто понравилась девушка или парень, то ли это выгодно, то ли я должен уже на ней жениться, то ли там мама и папа богатые, то ли эта девушка образована хорошо или парень. Это не основание для семьи. Для семьи, которая будет существовать и функционировать, и отвечать на все эти вопросы правильно, нужна любовь. Нужно очень крепкое основание. И поэтому, если мы знаем и хотим, чтобы наши семьи были крепкими, чтобы наши семьи были школами, хорошими школами, выпускающие отличников, чтобы наши семьи были вузами, которые дают хороший уровень разных специальностей для наших детей. Если мы хотим, чтобы наша семья была больницей, которая лечит души человеческие и сердца, мы должны посмотреть на семью другими глазами, теми глазами, которыми на нее смотрит Творец, Господь. Он говорит, что это союз двух любящих сердец, который никогда не должен разрушаться, который никогда не должен уничтожаться. И если мы так понимаем о семье, наши семьи будут раем. Чего я вам от всего сердца желаю? Спасибо вам за внимание.